Привет! Это Саша, и это 17-й выпуск подкаста «Культурная среда». В преддверии майских праздников захотелось вам рассказать о классных местах, куда можно съездить в эти длинные выходные. И чтобы вы сделали себе классные заметки на будущие летние уикенды. Так как в основном мои слушатели и я сама нахожусь в Москве, подборка будет посвящена подмосковным усадьбам или городам, которые находятся близко к Москве, до которых можно легко добраться на электричке или поезде, или автобусе, или на личном автомобиле. Сама идея посещения таких мест мелькала еще в моей голове во время пандемии. Я сидела на балконе и думала, куда бы мне съездить летом, так как непонятно было вообще, как будут обстоять дела с нашими российскими городами, с зарубежом тем более. Выбор пал только на ближайшие окрестности, куда точно можно съездить и соприкоснуться с природой. Так, в июле я попала в Тулу. В 7 утра мы поехали с Курского вокзала на электричке и через 2.5 часа оказались в городе пряников, оружия, самоваров. И мы закинули вещи в хостел и пошли гулять по городу. Туда я поехала ради арт-кластера «Октава». Это такое место, где сейчас находится музей станка, мультимедийный музей, потрясающий интерактив с кофейней, с классными граффити на территории. И там, на этом здании, есть мурал Дмитрия Аски во всю стену. Как по мне, это было такой главной мотивацией увидеть это своими глазами. У меня есть несколько постов, посвященных Туле. Вы можете их найти по хэштегу в инстаграме Саша Что по Туле, и я вам обязательно оставлю ссылки в описании. Вы можете прочитать, чем мне запомнилась Тула, какие главные достопримечательности в ней есть. Для меня это, конечно же, Тульский Кремль. На его территории продается очень вкусное мороженое, то есть вы увидите обязательно эти палатки и церкви таким приятным сиреневым цветом, а вокруг вот эта вот кремлевская такая стена-крепость, знаете, такие вот стены непробивные, а в них по всему периметру сувенирные лавки с пастилой, с пряниками. Это, конечно же, отреставрированная Казанская набережная, где сейчас люди ездят на катамаранах, а остальные могут сидеть на таких бревенчатых покрытиях, как... Это даже не лавки, как вам объяснить, когда большие такие ступеньки обделаны деревом, и можно на них сидеть. Очень похоже на парк Горького отчасти, там тоже были подобные сиденья сделаны. Говоря еще раз про «Октаву», хочется напомнить, что они часто проводят интересные онлайн-лекции. Я про них рассказывала в одном из выпусков подкаста, поэтому также оставлю ссылку на их официальную страничку. Я, кстати, писала курсовую работу на тему «Познавательный туризм в Тульской области», и на самом деле у этого региона есть огромный потенциал, вот. Но на самом деле у меня очень противоречивые чувства были из-за того, что вот отчасти неразвитая инфраструктура мешает людям путешествовать даже по таким вроде бы близко находящимся местам, то есть не всегда людям хватает навигации, не хватает информации и расписаний общественного транспорта, чтобы легко спроектировать свой маршрут. Я очень хочу поехать еще в Тульской области в музей-заповедник художника Василия Поленова. Может быть, кто-то из вас был в начале 2020 года в Третьяковке. Там выставлялись его пейзажи. В основном он рисовал Шатуру, да, вот Калугу, вот такие окрестности Тульской области. И это удивительно, как это все выглядело на его работах. Я до сих пор под впечатлением, это одна из самых моих была любимых выставок 2020 года. И, в общем, этот музей располагается в Заокском районе, поселении Страхово. Это 80 километров от Тулы. Туда проводят экскурсии, а если вы на машине, то добраться до этого места гораздо проще. Этим домом сейчас управляют потомки Поленова, поэтому очень интересно мне бы было заглянуть туда. И на самом деле моя мечта — это устроить такой пленэр, как правильно произносить такие слова. В общем, просто приехать, не знаю, с акварелью, с такой рифленой бумагой и рисовать просто на свежем воздухе. Это действительно, мне уже можно самой тур составлять. На самом деле, когда я в УЗИ рассказываю про такие замашки, рассказываю про этот творческий индустриальный кластер Октаву, на меня смотрят вот как на дурочку, вот реально. Я не знаю, сколько раз рассказывала про такие вот места, которые действительно вдохновляют и которые бы мне хотелось посещать, и, скорее всего, хотелось бы посетить моим ровесникам, а на меня смотрят просто как? Как же музей оружия? Тула — это совсем другой потенциал. Там, давайте сделаем обзорную экскурсию по центру Тулы. Я вообще не против. Когда я приехала туда, я была тоже удивлена, насколько это интересный город. Там вот есть эта улица Металлургов центральная, очень милые дома. Но как развивать территорию, если... Ну, вы на студентов смотрите ошарашенными глазами, которые рассказывают о чем-то действительно новом. Вот. И то есть вот эти вот выезды, не знаю, для... Не то чтобы для художников, просто творческие выезды, такие, как сказать... субботники творческие, это классно, просто туроператоры не будут такие туры делать. Тут нужны энтузиасты, здесь нужны просто люди, которым это нравится, и которые могут чему-то еще и научить, и которые могут и показать. То есть я вот учась на туризме, просто в диссонанс такой впадаю, что я понимаю, что я, не знаю, нахожусь где-то не в нужном месте, не в нужное время. Еще Тульская область у нас славится Ясной Поляной. Там родился и прожил большую часть своей жизни Лев Николаевич Толстой. Это музей-заповедник. Он входит в число таких самых тоже посещаемых музеев региона. И его территория очень большая. Но из-за большого спроса в момент праздников там нужно планировать свое посещение заранее. То есть, чтобы попасть в мемориальные здания, ну, вы индивидуально в них не попадете. Нужна... запись, нужна экскурсионная группа, с которой вы будете в составе. В Тульской области есть еще город Богородицк. Мне вот тоже вот посоветовали. Там сохранился дворец музей графов Бобринских, сохранившийся там с 18 века. И также там есть первый в России пейзажный парк. На самом деле, такое словосочетание я слышу впервые, то есть пейзажный парк. Они представляют какую-то более эстетическую ценность, как я понимаю. Добраться туда можно на рейсовом автобусе, который следует от автовокзала Тулы, или на электричке, то есть в Туле есть Ряжский вокзал, и вы добираетесь оттуда до железнодорожной станции Жданка. Она находится в Богородицке. Еще раз скажу, что прежде чем куда-либо отправиться, в какой-либо музей, город, когда вы планируете маршрут, всегда... смотрите расписание, графики работы, порядок посещения данных объектов. То есть сейчас все, конечно, привыкли после жестких коронавирусных ограничений проверять это все, но еще раз, потому что некоторые музеи, например, бывают закрыты по понедельникам, даже в Москве, поэтому нужно заранее все планировать. Куда вообще еще можно отправиться на выходные? Если вы уже объездили, не знаю, Подмосковье, в Москве сходили во все парки, посмотрели все усадьбы, то есть вам хочется чего-то большего. К усадьбам мы, конечно же, вернемся, но сейчас хочу тоже поделиться своими такими эмоциями. Летом тоже 2020 года мы на выходные отправились в Нижний Новгород. То есть для меня Нижний Новгород — это половина пути до Казани. В Казани я всегда езжу, не знаю, на 3 дня минимум. На неделю, на месяц, когда это было, ну, позволительно в школьное время. И Нижний Новгород для меня всегда казался таким далеким. То есть как это, я на выходные в Нижний поеду? Да, мы собрались в последние выходные лета, сели на «Ласточку» утром и... дорога заняла практически 4 часа, даже меньше. Это была суббота, и получается, мы за эти неполных 2 дня успели обойти весь исторический центр Нижнего Новгорода, вот Кремль, все его внутренности, что там есть, там смотровая площадка такая открывается на реку, просто вот ты чувствуешь всю мощь вот России, вот когда ты стоишь и смотришь на эту водную гладь, и будто бы ты царь горы какой-то. Вот я даже не знала, что Нижний Новгород такой красивый. Там есть канатная дорога, на которой можно прокатиться. Такое развлечение стоит 100 рублей в одну сторону, и это правда... Вот рядом не стоит с нашей московской канатной дорогой, где Воробьёвы горы и Лужники. Там такие просторы раскрываются. Мы даже успели сходить с подругой в Государственный центр современного искусства «Арсенал». Там была выставка современного как раз искусства, была премия «Инновация». И я просто, ну, поняла, что мне абсолютно хватило этих двух дней, но... Вы можете послушать 7-й выпуск подкаста, и там как раз-таки вот моя подруга Женя, с которой мы ходили в музей, рассказала, что интересного у них проходит в Нижнем Новгороде. Потому что в августе 2021 года, 19-21 августа, будет город праздновать 800-летие свое. Поэтому можно застать масштабные гуляния, фестивали, потому что вот насчет фестивалей, у них есть фестиваль «Место». Это фестиваль уличного искусства, стрит-арта. Это фестиваль, благодаря которому в городе каждый раз появляются такие новые масштабные арт-объекты, но они находятся вот как раз-таки на фасаде зданий, обычных жилых зданий. И вот знаковые такие представители отечественного стрит-арта делятся опытом, проводят мастер-классы. Я вам оставлю видео Тани Стариковой, которая как раз-таки из Нижнего Новгорода, и она вот ездила вот по этим точкам, где художники как раз-таки рассказывали вообще, в чем смысл этих работ. И Женя проводит даже экскурсии по городу и показывает эти граффити, которые спрятаны на улицах города. Я все данные, все ссылки оставлю в описании. Не забывайте, что ВКонтакте есть группа подкаста, где вы всегда сможете найти ссылки для каждого выпуска. И оставлю, конечно же, ссылки на свои впечатления от Нижнего Новгорода и также хэштег «Саша, что по Нижнему», ищите все там. Если говорить про Калужскую область, она тоже недалеко от Москвы расположена, то могу смело советовать арт-парк Никола Ленивец. Думаю, про него слышали многие, про то, как там колоссально празднуют Масленицу, какие они там инсталляции сжигают. То есть на это приезжают посмотреть просто сотни людей, и билеты разлетаются вот как блинчики, вот даже сравнить не с чем. То есть там ажиотаж происходит полный. Я была в Никола Ленивце в 2018 году, мы ездили с вузом, то есть это была такая организованная, можно так сказать, экскурсия, нас водили по всей территории, территория очень большая, поэтому вам нужно подготовиться, надеть удобную обувь, потому что ходить придется долго. Там расположены просто колоссальные монументы, которые сделали, так сказать, современные художники, современные, не знаю, творцы. И там есть постоянные объекты, которые всегда вот ждут своих гостей. Это маяк, например, он находится на береге реки Угра. Там, кстати, на этом береге проходило стояние на реке Угре. Кто вспомнит курс школьной истории, 1480 год, здравствуйте. Это, представляете, 650 гектаров земли, и вот по всей территории разбросаны эти объекты, про каждый объект есть своя история, по-своему они интересные, там есть что-то наподобие, знаете, как домик на дереве, то есть это березовая такая роща, и стоит вот на огромных ножках, такое как гнездо, что ли, и ты можешь туда забраться наверх. И это такое ощущение, что ты какой-то лесной житель, ты чувствуешь, соприкасаешься с свободой. Это непередаваемое ощущение. Там еще есть ротонда Бродского, но не стоит путать это с Иосифом Бродским. Это, так сказать, однофамилец. И это такое овальное здание, и вместо стен там двери. Много дверей. очень зрелищно. Потом на этой территории проводится фестиваль архстояния 23-25 июля, оно пройдет. Часто устраивают там музыкальные фестивали. И мне кажется, вот с момента создания вообще этого места Калужская область по-своему оживилась, начала привлекать новых туристов. Несмотря на то, что до Никола-Ленивца добраться самостоятельно сложно, от Москвы это где-то 200 километров, от Калуги 80, но туда, как говорю, проводят экскурсии, устраивают трансфер. И в любой момент как бы можно скооперироваться с компанией какой-нибудь, у кого есть личный транспорт, и действительно поехать туда, провести классно выходные или один выходной. Там есть гостиничный комплекс, где люди могут жить. И сам парк работает вообще в течение всего года, и тем он и интересен. То есть, да, там есть время посещения определенное, и вход туда платный, 400 рублей, но действует ряд льгот, которые позволяют туда попасть бесплатно. Если уже подъезжать ближе к Москве, свое внимание мы направим на городок Истра. Этот город находится в 35 километрах от Москвы по Волоколамскому шоссе. Туда можно добраться на электричке с Рижского вокзала. И главной достопримечательностью является Новый Иерусалимский монастырь. Такой красивый белый комплекс с бирюзовыми элементами. Там можно прогуляться, посмотреть на внутреннее убранство церквей. Но для меня самое интересное — это, конечно же, музей Новый Иерусалим. Это один из крупнейших музеев России. Там есть как постоянная экспозиция, так и временные. И сейчас, до 27 июня, выставляют картины младших Брейгелей. Я туда никак не могу добраться, но когда я, ну, узнаю, что можно добраться на общественном транспорте, узнаю конкретно на чем, как, откуда, мне становится гораздо проще, то есть убираются какие-то барьеры, и кажется, что вообще ничего недостигаемого не существует. Вспомнила, как в 2016 году проезжала, вот там еще находится Истринское водохранилище. Кто был в лагере активистов «Команда», передаю пламенный привет. Конечно, грех не упомянуть «Золотое кольцо». Это вот стандартная экскурсионная программа, которую постоянно предлагают наши туроператоры, турагенты. Что туда входит вообще? Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль, Углич, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов-Великий. Не путайте с Ростовом-на-Дону, пожалуйста. Это вот такая православная русская вообще программа. Но из этого списка мой просто фаворит — это Суздаль. Я не была там, но от поста Тани Стариковой про зимний Суздаль я просто удивилась, насколько это прекрасное место. То есть, когда описывают территорию, что это тишина, природа, это про Суздаль. Мои друзья сейчас тоже начинают осваивать эту территорию. Там есть преподобинская колокольня, и с этой колокольни открывается очень классный вид на город. Вообще Суздалю практически 1000 лет. Это древнейшая, можно так сказать, территория. Там протекает река Каменка, и открываются потрясающие виды. Я жду, когда уже все расцветет, когда это место просто будет зеленым от этих крон деревьев, от травы, которая там находится. И вот Поленов бы точно бы нарисовал Суздаль. Я даже не удивлюсь, если у него были пейзажи с Суздалем. Это, кстати, вот надо проверить, потому что вот эти вот церкви, тишина, покой. Мне кажется, люди, которые живут в городе и которые попадут в Суздаль, просто будут испуганы, наверное, вот этой вот тишиной, которая там есть. То есть вот это сочетание каких-то прекрасных деревянных домов с красивыми рамами. Ну, знаете, когда фасад деревянных старых домов не облицован никакой ни фанеры, ничем, ни какими-то, не знаю, вообще пластиком вот этим вот цветным. И название крутится в голове, а я забываю, как это называется, и слава богу. И хочется просто зайти, попить чай. Вот знаете, как пахнут вот это такие старые дома, где пол скрипучий. Вот это про Суздаль. Туда проводят тоже экскурсии, вот такие вот энтузиасты. Я люблю называть энтузиастами всех людей, которые делают что-то свое, куда-то возят людей, что-то создают. Я слежу за всеми, вдохновляюсь, и летом я уверена, что я обязательно доберусь до Суздаля, но проблема в том, что туда не ходят электрички. То есть ближайшая железнодорожная станция находится во Владимире. То есть вы можете, например, захватить два города в своем таком трипе, то есть один день посвятить Владимиру, там есть Золотые ворота, и потом на автобусе, например, доехать до Суздаля. То есть будет такой вот трип выходного дня, а потом из Суздаля можно, например, в Москву ехать на автобусе. Еще хочу отметить Коломну. Мы туда тоже ездили с вузом в 2017 году. Я там, кстати, разбила свой фотоаппарат, который у меня слетел с ремешка на шее. Ну, точнее, разбила объектив, который звучит грустно. Там есть тоже пастила, калачи, вот такие местные лакомства, которыми славится эта территория. Здесь музеи, конечно же, тематические. Отличный город вообще для смены обстановки. От Москвы километров 100. Туда стоит съездить на один день. Вам хватит абсолютно точно. А что по усадьбам? Я спросила тоже своих знакомых, какие они места бы назвали, куда бы они съездили, где они были. Мне сказали вот, что по юго-восточному направлению, недалеко от международного аэропорта Жуковский, находится дворец усадьбы Быкова. Там есть большой Воронцовский парк с ротондой Баженова и Владимирская церковь. Она украшена такими острыми шпилями, красивой лестницей. И в целом эта церковь напоминает средневековый замок. Церковь там действующая, в ней и в настоящее время проходят службы. Но в целом территория нуждается в реставрации, то есть она отлично подойдет для фотосессий. Туда, ну, в саму усадьбу не попасть. Но некоторые писали в отзывах, что если там заплатить охраннику, то разрешит зайти и внутрь. Конечно, очень интересно читать подобные отзывы, но на самом деле очень интересно, почему территория, ну, остается в какой-то мере заброшенной, то есть территория нуждается в благоустройстве, а само здание в реставрации. Но думаю, со временем, я надеюсь, наше культурное наследие будет восстанавливаться, на него будет обращено особое внимание, что меньше старых, старинных построек будет уничтожено. И это вот пример, что территории есть, просто их нужно спасать, обращать на них внимание. Своим ходом можно добраться до этой усадьбы на общественном транспорте, доехать на автобусе до остановки Керосиновая лавка, либо до остановки Храм. Лучше ехать от станции метро Котельники, и там вот как раз-таки уже сесть на автобус или маршрутку. Усадьба Быкова построена по проектам Василия Баженова, Матвея Казакова и Бернарда де Симона. И вот тут особым таким человеком для меня я выделю Баженова. Этот человек связан с постройками на территории музея-заповедника Царицына. То есть Царицына у нас вот находится совсем недалеко от центра, тоже метро Царицына. Туда добраться гораздо легче, чем во все усадьбы. Территория, мне кажется, знакома многим. Кто, не знаю, приходил туда осенью, смотрел на эти золотые деревья. Кто приходил туда на фестиваль фонтанов. Советую вам сходить туда, кто там не был, посмотреть на этот царицынский дворцово-парковый ансамбль. Сама я живу рядом с музеем-заповедником «Коломенское». Тоже огромная территория, здесь часто проходят исторические мероприятия, то есть воссоздают такие времена, когда происходят бои, то есть люди наряжаются, устраивают какие-то такие, знаете, мастерские, знаете, кузнецы как будто бы работают. И На этой территории часто проходят музыкальные фестивали, и усадьба джаз, и фестивали, посвященные афише. Там ходит еще, так сказать, теплоход по Москва-реке. Здесь есть церковь Вознесения, и очень красивые виды открываются, если вы подниметесь по лестнице, есть красная лестница, где родник, в сторону дворца Алексея Михайловича Романова. И в любое время года это место по-своему прекрасное, поэтому если вы любите просто такие медленные прогулки и яблоки, яблочные деревья, господи, как там все цветет, и белые, и розовые, мне кажется, там фотографы каждый май стоят толпами при входе, чтобы просто запечатлить вот своих моделей в этих прекрасных платьях на фоне этих ровно посаженных деревьев. То есть это для меня до сих пор шок, насколько ровно рассажены там яблони. То есть вот вы смотрите прямо, да, деревья, ряды идут параллельно друг другу. Вы по диагонали посмотрите на них, и даже диагональ совпадает параллельно, представляете? Это, ну, реально делали великие люди. Я даже не знаю, как их можно назвать. Спасибо большое. Еще в Москве располагается усадьба, музей-усадьба Кускова. Это архитектурно-художественный ансамбль 18 века на востоке Москвы, на территории района Вишняки. То есть такой большой парковый павильон, там скульптуры, пруд, потрясающий вид на постройки времен правления Екатерины II и жизни графов Шереметьевых. Мне кажется, вы попадаете совсем вот в другую эпоху, находясь там. То есть вот эти вот мраморные лестницы, высокие потолки, красивые залы. Там есть билет просто как для посещения территории, так и дополнительно включают стоимость посещения отдельных зданий, то есть соприкоснуться с прошлым, посмотреть на картины, на портреты графов, кто жил в те времена там, можно в Кусково. Еще есть у нас усадьба Архангельская, находится около Красногорска, там тоже расположен дворец Юсуповых, такая быковая роща, то есть когда просто дворцы утопают вот этой зелени. Тоже проходили там фестивали, вот как в Коломенском, усадьба джаз, сначала это все там проходилось в Архангельском. Конечно же, в Подмосковье очень много усадеб поэтов, писателей. Тому пример будет и мемориальный дом-музей Марины Цветаевой, и музей-заповедник Антон Павлович Чехова в Мелехово, и государственный мемориальный музей-заповедник Блока, это усадьба Шахматова, там и с Менделеевым это место связано. И обязательно послушайте 16-й выпуск подкаста «Культурная среда». Там я говорила про Переделкино, про этот городок писателей, про Пастернака, про Чуковского, про то, с какими еще именами связано это место. И ехать туда, на самом деле, 30 минут от Москвы, от Киевского вокзала. И ставлю вам очень интересную статью от Тинькофф Журнал. Она называется «30 подмосковных усадеб, в которых вам стоит побывать». Там есть картинки, краткие описания этих мест, этих усадеб. Вот я как раз-таки, сидя на балконе во время пандемии, читала именно эту статью. И именно из-за нее я хотела осваивать новые территории. Еще у знакомых популярным местом для посещения оказалась дворянская усадьба Дубровицы в 36 километрах от Москвы, это Подольский округ. Там главная достопримечательность — это церковь знамения Пресвятой Богородицы. Как по мне, очень похоже на такую корону, что ли. Очень необычное здание на самом деле. И это такой образец зрелого барокко, построенный в первой половине 18 века. Вы можете доехать туда на электричке с Курского вокзала до станции Подольск и там на автобусе или маршрутке доехать вот до поселка Дубровицы, тоже одноименный поселок. Что я могу сказать? Просто нужно относиться к таким поездкам тоже с открытой какой-то душой, потому что вот примером, как нужно путешествовать, для меня стал журнал Seasons. У них вот в осеннем номере 2020 года есть статья про Тарусу. Вот, и знаете, это, наверное, пример такого slow living, знаете, есть такое понятие, да, вот такая медленная жизнь, когда ты приезжаешь, ты не спешишь, ты не страдаешь синдромом путешественника, я это назову такой фразой, когда ты хочешь там, не знаю, все пофоткать, сфоткать у меня около этого здания, около этого, отчитался и поехал обратно. Нет, ты приезжаешь, ты знакомишься, не знаю, с местными жителями, ты погружаешься в среду, в местность, начинаешь открывать свое сердце новому. И это, скорее всего, чувствуется, когда ты посещаешь какие-то деревни, какие-то места, которые отличаются от твоего обычного места обитания. Ты садишься на кухню, в гостях, и вы мирно рассказываете истории, вы отдыхаете. И то есть вроде бы это так просто, но такие путешествия — это путешествие с душой. То есть всегда чувствуйте, слышите себя, вообще какая у вас цель путешествия, что вы хотите увидеть. Часто советую сразу же строить маршрут так, чтобы вы не торопились, никуда не спешили, то есть рассчитывали грамотно свое время, написали для себя список мест, которые вы бы хотели посмотреть, отметили бы их на карте. Очень хорошая карта есть Maps.me, то есть она работает в офлайне. Вы можете поставить все необходимые точки и видеть на карте в масштабе, как далеко друг от друга находятся интересные вам объекты. И, конечно же, не забывайте о том, что всегда нужно отдыхать, всегда нужно чувствовать себя, делать какие-то остановки и быть таким жадным на впечатления на самом деле. И учиться рассказывать истории. То есть я очень советую, чтобы вы делились какими-то своими впечатлениями о путешествиях, о новых местах со своими друзьями, просто с близкими людьми. Это очень вдохновляет. Это вдохновляет других людей тоже на путешествия. И это очень классно. Надеюсь, я вам помогла как-то, вообще открыла немного другие новые горизонты, либо вы вдохновились, и у вас какие-то возникли воспоминания о ваших поездках, куда бы вы ни поехали, какое новое место бы вы ни открыли, это всегда к лучшему, это всегда классно. Поэтому всегда, если у вас есть возможность, вы уезжаете из города, цените эти моменты и наслаждайтесь. Всего вам хорошего, хороших праздников, всем пока-пока!